Айдар, вы в Литве, в Вильнюсе, и говорите, что эта страна может стать вашим прибежищем на ближайшие год-два. Литва — это осознанный выбор или единственно возможный в вашей ситуации?
Ну, у меня было несколько стран на выбор, и Литва был самый простой. То есть здесь вот эта схема по предоставлению убежища, она как-то обкатана. В общем, и были люди, которые готовы были помочь с этим, поэтому выбрал именно Литву.
Насколько спокойно или неспокойно прошло ваше путешествие из России в Прибалтику? Были ли моменты, когда вам казалось, что все сорвется, что все висит на волоске?
Ну, был такой момент, да, когда на границе у меня там забрали паспорт, я думал, что сейчас, может быть, пробьют по каким-то базам и меня обнаружат, но все обошлось. Я не хочу подробно об этом рассказывать, но в целом все вообще без каких-то происшествий прошло.
Ваши первые чувства, когда вы оказались в Евросоюзе?
Ну, когда мне сказали, что в Литве мне ничего уже не угрожает, как-то задышалось свободнее, спокойнее. То есть нет вот этого дамоклого меча, который над тобой постоянно. Ну, в России, конечно, я себя более-менее свободно чувствовал, но все равно вот этот груз уголовного дела, что это все не закончилось, что это продолжается, он, конечно, был, никуда не делся. И когда я уже оказался в Литве, как-то отпустил всю ситуацию.
Тот факт, что уже после вашего бегства, наверное, это ведь можно так назвать, вы были объявлены в международный розыск, как-то повлияет на вашу судьбу в Литве? Вам грозит теперь что-то в связи с этим?
Я думаю, что нет. Это, наверное, процедура, которую Следственный комитет должен был запустить, и, собственно, это и сделал. Здесь мне это ничем дополнительно не угрожает.
Вернемся немного назад. Что именно стало для вас триггером, что надо уезжать? Вы ведь уехали не прям вот в тот же момент, как были отпущены под подписку о невыезде.
Да, меня отпустили 18 сентября из зала суда. И все думали, в том числе и мои адвокаты, что уголовное дело в отношении меня закроют, и я смогу нормально жить и работать. Но этим планом не суждено было сбыться, как выяснилось. Прокуратура на суде запрашивала вернуть дело прокурору для уточнения обвинения. Собственно, и в постановлении суда это тоже было указано. И меня это смутило, когда я сидел в аквариуме на суде 18 сентября. Но вот эта эйфория, что меня отпустили, и что, может быть, это какое-то послабление и надежда на закрытие уголовного дела, она затмила вот эти опасения. Но, как выяснилось, прокуратура сделала ровно то, что и планировала. То есть они вернули дело в следствие, и следствие изменило обвинение. То есть никто, судя по всему, дело не собирался закрывать. Они просто делали свою работу.
Сначала вас обвинили в покушении на нападение на сотрудника полиции, а затем переквалифицировали обвинение на более мягкое, признав, что брошенная вами в полицейского бутылка была пустой, и в итоге отправили под подписку о невыезде, правильно?
Меня отправили под подписку о невыезде на суде, и тогда не было понятно вообще, что происходит. То есть дело вернули в прокуратуру. Потом уже, ближе к середине октября, выяснилось, что как раз, да, вместо покушения у меня теперь чистая часть первая статьи 318, то есть угроза применения насилия. И вопрос о том, смягчение это или нет, он дискуссионный. Мои адвокаты говорили, что это смягчение. Но в то же время покушение — это всегда такой сглаживающий фактор, который снижает максимальное наказание. А здесь у меня чистая статья, то есть чистый состав преступления, который описан в статье. И наказание за это до 5 лет. Поэтому я не знаю. Все-таки адвокату, наверное, виднее.
Но бутылка действительно за время следствия опустела.
Да. То есть в показаниях потерпевшего и свидетелей были такие предположения, что бутылка брошена с такой скоростью, что она не могла быть пустой. Следователь производил осмотр доказательств, то есть осмотр видео покадровый, и там было указано, что бутылка содержала там какую-то неустановленную жидкость. Потом следствие просто оставило, что просто была брошена пластиковая бутылка, без уточнения, пустая она или полная.
Что вас побудило тогда бутылку эту бросить? Вот если вы сейчас снова оказались на митинге 27 июля, вы бы себя повели ровно так же? Что вы там видели, что происходило, что вызвало этот эмоциональный жест?
Ну, история не терпит слагательных наклонений, но да, если бы я оказался сейчас в той же ситуации, зная, чем это грозит, я бы, конечно, не стал эту бутылку кидать, но это был полностью такой эмоциональный порыв, когда на твоих глазах избивают невиновных людей, причем с такой жестокостью, что там дубинки ломаются у росгвардейцев, то как-то сложно стоять просто и на это смотреть. Поэтому это был такой жест отчаяния. Сделай хоть что-то, что мог.
Расскажите о вашем пребывании в следственном изоляторе.
Так получилось, что я 2 раза был в изоляторе временного содержания. Это около 19-20 дней. Ну, то есть половину срока, который я провел в заключении. Другую половину срока я провел в СИЗО. Ну, и условия, конечно, были не ахти, но в то же время не сказать, что прям совсем уж какие-то суровые и спартанские.
Знают ли там о московском деле, я имею в виду других заключений, заключенных, как относились к вам?
Ну, знаю, там, потому что, ну, наверное, в большинстве камер есть телевизоры и какие-то вот такие обрывочные сведения о московском деле, о летних протестах до заключенных доходят. Более того, там, например, в моем СИЗО, СИЗО номер 3 Пресня, находились четверо фигурантов дела нового величия, и, собственно, о них тоже вся тюрьма знала. Ну, то есть они знают, что в тюрьме есть какие-то политические заключенные там по тем или иным делам. Они, в принципе, спокойно к этому относятся. Конечно, все осознают несправедливость происходящего.
Расскажите, как происходили обыски и допросы членов вашей семьи в Уфе?
Я особых подробностей не знаю, но в тот день, когда я на своей странице Facebook заявил, что я покинул Россию, вот вечером к ним пришли с обысками, а на следующий день были допросы. Ну и просто они там взяли 51-ю статью, то, что они имели на это право.
Какие ощущения вы испытали, когда вышли из СИЗО и смогли встретиться с людьми, которые вас поддерживали, стояли на митингах и в пикетах с плакатами с вашей фотографией?
Я был, конечно, рад всех видеть, был рад познакомиться с такими замечательными людьми, влился в эту среду и себя чувствовал комфортно.
Вы говорили, что первым вашим митингом стал митинг сторонников Алексея Навального после выхода фильма «Он вам не Димон» в 2017 году. А почему вы не ходили на митинги до этого? В том же 2012 вам было уже 19 лет. Ну, я знаю многих людей такого возраста, которые были на Болотной, скажем.
Я тогда, к сожалению, не следил так пристально за политической ситуацией. Я учился на втором курсе и был погружен в учебу.
Как бы вы оценили итоги московских протестов этого лета? Удалось ли властям эффективно подавить недовольство людей?
Я думаю, московское дело, оно привело к тому, что недовольство только выросло в обществе. Если бы всех фигурантов отпустили и уголовные дела прекратились, я думаю, с точки зрения властей это было бы более грамотное решение в плане контроля над настроениями общества.
С одной стороны, московские протесты и правда можно назвать ненасильственными, да, если мы говорим о действиях протестующих, если мы не берем в расчет пустые бутылки и бумажные стаканчики. С другой стороны, часто можно услышать, это не только сейчас, но и после событий на Болотной площади, особенно от иммигрантов, кстати, что протестующие должны действовать решительнее, не бояться по-настоящему применять силу. И, по мнению многих, опыт 2012 года, уход с площади революции на Болотную, в итоге и похоронил протест. Правда, это, конечно, до сих пор предмет споров, но все-таки вы, несмотря на все, то, чему стали свидетелем во время летних митингов в Москве, по-прежнему за ненасильственный протест?
Да, я выступаю за ненасильственный протест по-прежнему. Я не знаю, я думаю, даже если он и неэффективен, и если власть может с таким мирным протестом бороться, в том числе и насильственными методами, я думаю, тем не менее, общество не готово к чему-то более решительному. Как мы видим, даже на ненасильственные акции, на мирные акции протеста выходят десятки тысяч, но даже в масштабах Москвы это очень мало. Если бы, например, вышло там 200-300 тысяч человек, можно было бы о чем-то уже говорить. И, может быть, даже в этом случае не понадобились бы какие-то более решительные действия, потому что, когда выходит такое количество человек, все-таки это индикатор для власти, что протестные настроения достигли какого-то рубежа, и игнорировать их дальше уже невозможно.
Еще о вашем отъезде. Советуете ли вы в аналогичных ситуациях также поступать другим людям, которые могут стать в России жертвами преследований по политическим мотивам? Вообще, упрекали ли вас в том, что вы уехали уже?
Я думаю, в аналогичной ситуации каждый человек будет сам принимать решение. Ну, просто я до последнего не хотел уезжать, и я был согласен на наказание, даже если, например, меня признали виновным. Наказание, ну, пусть дали бы мне штраф. То есть арестанты 212 проанализировали практику по 318 статье за 2018 год, и люди получали там 2-3 года лишения свободы, если они какие-то рецидивисты, уголовники, там, не знаю, с топорами, с какими-то кулаками бросались на сотрудников полиции. И даже во многих таких случаях дела закрывали. А когда за брошенную бутылку или там касание руки росгвардейца человек получает 2 года, ну, это ненормально. В данном случае не идет речь ни о какой справедливости, ни о каком справедливом суде. И поэтому, если человек хочет получить реальный срок ни за что, ну, наверное, можно ждать. Или если он хочет стать каким-то таким узником совести и отсидеть, ну, это тоже позиция в какой-то степени. И, может быть, она заслуживает уважения, но в то же время есть всегда другой выбор. Можно уехать в другую страну, жить свободной жизнью, в конце концов, помогать людям, которые остались в России. И, может быть, это будет более продуктивно и рационально.
Готовы ли вы морально к тому, что ваша эмиграция — это, возможно, надолго, если не навсегда?
Конечно, очень не хотелось бы этого. Я хочу вернуться в Москву, но к такому развитию событий тоже готов.